Добрый вечер. Еще раз добрый вечер, мои дорогие. Спасибо, что вы по-прежнему настроены на волны «Эхо Москвы». У нас с Николаевичем Котовым, это вот там он сидит далеко, но, знаете, без стекла, без ничего, так вот просто можно к нему подойти и сказать: «Здравствуй, Котов, как ты поживаешь?» Он скажет: «Здравствуй, Алексей, хорошо поживаю». Вот такая у нас обстановка в студии «Эхо Москвы». Передача «Джаз» начинается сегодня. Она посвящена Дизи Гиллеспи, потому что, если я правильно вспоминаю, он родился 21 октября 1917 года. Но Михаил Сапожников, он все знает. Он все знает про всех абсолютно, не только там. Он смотрит на Луну, я не знаю, что-то изобретает. Книжку я его стал читать, так не дочитал, Миша. Добрый
Правда?
Вечер.
Правда?
Ничего не дочитал, нет.
Это какую?
Ну, какую ты мне подарил?
«Лазерное дичь»
или
«Кайнер
Дух»? Про Лазаря.
А, про Лазаря. Ну, надеюсь, там все понятно. Книжка-то хорошая.
Ну, популярная. Ты надейся, знаешь, да, Пашки, надейся.
Помню, все. Да. В следующий раз принесу даже не один, а два Лазаря.
Один Николай Викторович,
другой
второй Борис Васильевич.
Вот так вы меня.
Спасибо. Мы будем переглядываться.
У вас сейчас уже много Лазера здесь, в вашей студии, между прочим. Вы об этом и не догадываетесь.
Откуда? Ну, что ты?
Коля заводит диски с помощью Лазера же все это.
Вот ты все знаешь, ты же изобретаешь.
Полупроводниковый лазер. Но сегодня у нас передача не о лазерах, между прочим, а о Дизи Гиллеспи, да?
Дизи Гиллеспи, да. Знаешь что? Интересно, вот на одной части света в 17-м году в октябре бежали вперед, ура, кричали.
Было такое дело, да.
А в другой части света родился...
Многострадальная Россия.
Да, родился Дизи Гиллеспи.
И вот, понимаешь, интересно, какое совпадение, что вот два... отца-основателя бибопа,
да.
Они родились оба в октябре в 1917 году.
Ну, видишь, как...
Монк родился 10 октября 1917 года, мы же недавно о нем вспоминали.
О нем рассказывал, ты вспоминал.
И, конечно, мы просто обязаны теперь вспомнить и о Дизи Гиллеспи.
Да, пожалуй, это был один из самых известных в мире джазовых музыкантов. Вот, это был Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и Дизи Гиллеспи.
Да, и недаром же он получил даже такое название Ambassador of Jazz,
да,
когда
да.
уже позже он организовал Big Band Объединенных Наций, так называемый.
И его Госдеп уже бросал туда-сюда.
От имени Госдепа он выступал и на Среднем Востоке, его даже и в Россию занесло, между прочим.
Но это там еще было ФРГ.
Мы же с тобой были на его
были,
концерте.
Были. Это его заслало сюда ФРГ.
ФРГ, да?
Тогда вот была страна ФРГ. Называлась.
Происки ФРГ.
Это они, да. Под маркой что-то там, как-то это очень хорошо называлось. Mm-hmm. А что-то лицом к лицу.
А, вот так.
Джаз-джазу лицом к лицу. Вот
ну,
так
ты
вот.
Же помнишь, какое-то концерт, событие для нас
один
было?
Один концерт он давал
тебя,
в России, который не сломали.
Это было в России, ныне нету.
Нету, сломали.
И наши музыканты там, между прочим, с ним на джеме играли.
Ну, я понимаю.
Там вот, в частности, Герман Лукьянов, Игорь Бриль. Так. В завершении концерта. Да. Они и сыграли.
А я помню, там какая-то выскочила какая-то барышня с трубой, знаешь. Да. Тогда не было охраны-то,
вот
между
это
прочим.
Я не
помню. Ну, ей на 23-24 года Дизи там играет. Она что-то рядом так, задула.
Вот
ну,
это...
тот посмеялся, говорит: ну хорошо, ты хорошо играешь, но иди поучись еще
вот
немножко.
Это я. Вот я только запомнил, что Герман там солировал.
Ну,
играли
вот,
не впервые, знаменитую вещь.
Видишь, как хорошо.
давай все-таки...
А вот давай сначала. Да, вот как он родился, как говорится, в бедной крестьянской семье?
Да, или он был девятый ребенок в семье. Представляешь, какая такая семья? Отец его был.
Могу представить. Значит,
отец был руководителем локального местного такого оркестра.
Да.
Поэтому дома была, конечно, такая музыкальная атмосфера, инструменты, так сказать, дома были разные. Он с 4 лет он стал уже на рояле играть, изи. А к 12 годам он научился играть на тромбоне и трубе. Представляешь?
Как еще не могу представить. Дизи Гиллеспи на тромбоне не могу представить.
Да, вот он уже освоил, так сказать, ну, элементы освоил. Да, да. Потом, через некоторое время, он получил стипендию. Ну, когда уже стипендию
негритянский
для обучения.
Какой-то он поступил.
Да,
извините,
да, да, он поступил вот так, в Оренбург. Да, да, такой небольшой городок. Mm-hmm. И вот он 2 года там обучался музыке. А играть он начал тоже очень рано. В 1935 году, когда ему было 18 лет, то первая его профессиональная работа была в оркестре такого Фрэнк Фэйрфакс.
Ну, но это уже забытые уже, да. Просто помню.
А затем уже были, потом уже был оркестр Тедди Хилла. Тоже малоизвестный, но Тедди Хилл известен тем, что он с 1940 года стал менеджером вот знаменитого клуба «Минтон Спейс Хаус»,
где вся публика собралась.
Где родился Бибоп.
Да,
был же, как мы на прошлой передаче вспоминали, там был хаус-бенд, то есть квартет, Телониус Монк, Джо Гай, трубач, Кенни Кларк, барабанщик и басист там какой-то. И по понедельникам там устраивали джем-сессионс, где все звезды собирались. И, в частности, Дизи приходил туда, и Колман Хаус.
24 часа там проводили.
Да, и там, понимаешь, все это, там еще такой знаменитый театр «Аполлон» в Гарлеме, «Аполло Сёрта», который субсидировал вот эти джемы, и музыканты там получали бесплатную выпивку и ужин. Ну, представляешь, какая была замечательная атмосфера. И они там, так сказать, отрывались от души.
Ну,
и вот в этой такой замечательной творческой атмосфере и родился бибоп.
Да,
и основные...
Да.
Значит, хотя, конечно, бибоп, вот элемент бибопа...
Его не приняли.
Они, да, нет, я хочу сказать, они вообще родились в разных вообще местах. Ну, вот Чарли Паркер из Канзас-Сити, там еще там. Но сфокусировано все это было в клубе «Минтонс Плейс Хаус».
Это да. Но вот, белые люди как-то не приняли. Критик,
ну, да, конечно, музыка. Нет. Но что вот когда Дизи стал играть, значит, потом он стал играть, скажем, в оркестре Кэбби Кэллоуэя.
Ну, через некоторое время. Да.
Вот. Замечательно, биг бэнд, да.
Да.
Но
да.
Дизи, он же был экстравагантный такой человек, любил всякие фокусы.
Он не мог стоять на сцене спокойно.
Он позволял себе, играя в этом биг бэнде, уже выдумывать новые вещи, вот штучки бибоповские, что вызывало большое раздражение у Кэбби Кэллоуэя. И он называл, как и другие, что это какой-то китайский джаз.
Ну?
И, в общем, отношения у них обострились после того,
что там случилось.
Кончилось тем, да, они подрались.
С ножом он куда-то бросился, да?
Совершенно верно. Они подрались, потому что во время выступления Кэбби Кэллоуэя он вдруг увидел, что у него полетел шарик из бумаги, смятый.
Нормальный.
И он подумал, что это Дизи кинул в него.
А это не он был.
У них возникли, в общем, стычки, он выгнал Дизи.
Ну,
вот такие.
Но зато потом Дизи, как ни в чем не бывало, в Нью-Йорке
конечно,
встречал.
Конечно. Ну, это все мелочи жизни.
А улыбался, обнимал всех, и все.
Потом Дизи играл в оркестре Элла Фицджеральд, в частности, Чик Уэбба был.
Ну, давай послушаем сначала начало, как бы.
Давайте мы сейчас...
С чего начинал Дизи Гиллеспи. Конечно,
давайте мы сейчас послушаем классическую вещь Дизи Гиллеспи, которая вообще классическая бибоповская вещь, которая называется «Salt Peanuts».
Это то даже президент, по-моему, соленые... в Кремле распевал
сейчас,
это дело.
Сейчас, компания там играет.
Президент.
Компания, как играет. Это назывался, значит, квинтет Дизи Гиллеспи, All Stars Quintet. Там играл Паркер, Эл Хейг, Корли Рассел, Сид Кэтлин, барабанщик.
Да.
Ну вот, пожалуйста, давайте. «Salt Peanuts». Thank you.
sell peanuts. Sell peanuts, 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 sell peanuts.
Замечательная мелодия, классика. Билл Клинтон ее очень любит играть, вообще тоже кричать, там «Солт-пинус», «Солт-пинус».
«Солёные орешки». 45-го года, между прочим, запись. Как блестяще хорошо играет. Сделал, Чарли играет, Паркер, да. Как птица вообще парит, а Дизи на высоких. И вот я так он, просто, ну, конечно, виртуоз замечательный. И вот здесь я хочу сказать, что, конечно, Майлсу Дэвису... Майлз Дэвис никогда не был виртуозом, это известно. У него другие достоинства. Но когда он был мальчишкой еще, когда он вот приехал 18 лет в Нью-Йорк, Дизи его опекал. Дизи был замечательный, добрейший человек, великолепный учитель. Вот, кстати, я хочу здесь вот процитировать. Дело в том, что вот в 49-м году, когда у Дизи был биг-бенд, один из биг-бендов, у него несколько разных, он пригласил биг-бенд молодого Колтрейна, значит, этого самого Джимми Хита, ну и других музыкантов. И вот Джимми Хит пишет великолепно. Дизи был щедрым учителем. Он был самым доступным гением из тех, кого я знал. Каждый раз, когда я проходил мимо, он усаживал меня за рояль и показывал всякие приемы. Я в любое время мог позвонить ему и узнать все, что мне было нужно. Он был очень добрый, жизнерадостный, веселый человек.
Я читал, он в долг давал очень охотно музыкантам, у которых вечно денег не было.
И вот надо вот подчеркнуть, что вот из трех, вот можно, так сказать, выделить трех вообще отцов-основателей бибопа. Это значит Телониус Монк, о котором мы говорили две недели назад, Дизи Гиллеспи и Чарли Паркер. Совершенно у всех, как говорится, разные судьбы. Ну, Чарли Паркер, знаете, умер очень молодым, в 34, а Дизи, он всю свою жизнь был привержен бибопу. В отличие от Дэвиса, скажем, молодого, которого он учил, Дэвис там кул, там хардбоп, потом модальная музыка, фьюжн. Дизи всю жизнь был Дизи и бибоп. Это было, так сказать, это синонимы были. Он был очень активный человек. У него, значит, были разные биг-бенды на протяжении его жизни. Он выступал по всему миру. От Газдепа он выступал. У него был оркестр, назывался Оркестр Объединенных Наций. Он был, ну, недаром, он получил даже такое прозвище The Ambassador of Jazz. То есть посол джаза. Это совершенно заслуженное. Ну, заслуженное такое
номинование. Понятно, конечно. Вот. И музыка была доходчивой для всех.
Ну, очень, давайте, да. Может быть, мы сейчас перейдем к следующей. Да? Давайте сейчас мы через... Вот это мы была запись 45-го года, а теперь мы послушаем запись 50-го года, вещь Чарли Паркера, которая называется «Мохок». Ну, «Мохок» — это индейец племени «Мохок». Вот давайте.
Вот это... Да.
Ну, вот часто вы слышали.
Я сейчас буду подпевать тогда.
Играет там компания хорошая. Дизи Гиллеспи, Чарли Паркер, Телониус Монк, Карли Рассел и Бадди Рич. Ну, все звезды.
Thank you.
Михаил Сапожников рассказывает о Дизи Гиллеспи, величайшем джазовом музыканте, который родился 21 октября 1917 года. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». СМС у нас есть +7 985 970 45 45. Если какие-то вопросы у вас, вдруг, знаете, бывает как в пол первого ночи, вдруг вопрос возникнет, пожалуйста, не стесняйтесь. Да, Миша, слушаем меня.
Ну, я, между прочим, тут недавно узнал, спросил нескольких знакомых, а как вообще Дизи звали-то? И не знаю.
Он там сложный.
Дело в том, что эта кличка Дизи, это... она так прилипла к нему. На самом деле его, он тезка Джона Колтрейна.
По паспорту, как говорится.
Да, Джон Беркс Гиллеспи.
Да, да, да.
Они же тогда любили давать клички. Там Дюк Эллингтон, герцог Эллингтон, президент, Ластер Янг Пресс от президента.
Да, да.
Ну, Колтрейн, это просто Трейн. Вот. А сейчас это мода прошла. Сейчас кличек уже не дают никаких. Ну вот, что я хочу сказать. Ну-ка. Значит, вот я... Дизи, он вот любил... Во-первых, он очень пропагандировал вот такие кубинские.
Он любил, да, это его было, да, просто, да.
Да, да, вот это мы сейчас попозже придем, мы послушаем вещь его знаменитую, которая называется «Монтека». Но она у нас...
Ну, он ее везде играл, совершенно.
Определенное тут расписание есть, так сказать, я выстроил. Мы «Монтеку» попозже послушаем.
Вот, да? Хорошо, хорошо.
Я думаю.
Заодно, может, расскажешь, как он с Фиделем Кастро там пил...
Ну,
сигары
я не присутствовал при этом.
Да, DVD-то.
Вот
BBC
я могу
сделал,
рассказать, как я с Биллом Клинтоном познакомился. Это было,
это в следующий раз.
Следующий раз. Это ты расскажешь.
Все-то все много сейчас оказывается.
А все друзья Билла...
Вспоминают, я... да. Как сейчас помню, иду, вдруг...
Ну, потому
говорят,
что он замечательный саксофонист, да, выдающийся. Вот. Но давайте мы сейчас все-таки вот послушаем с этой еще пластинки, которую мы сейчас... Вот еще замечательную вещь, которую все, по-моему, знают.
Но это тебе кажется.
Она называется «On the Sunny Side of the Street».
Ах, он и это тоже играл.
Потрясающая вещь.
Ну, шикарно,
красивая. Да. Очень модная тогда вещь. Все играли Джонни Ходжес, да, и Колтрейн и прочее. Вот и давайте вот этот же состав. Чарли Паркер, Телониус Монк, Дизи Гиллеспи. Это редкий случай совершенно. Вот давайте мы послушаем вещь «On the Sunny Side of the Street». Thank you.
up your hats, coats, boots, and everything. Leave your worries on the doorstep, 'cause we're gone by and by. Just direct your feet. You look neat on the sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder? Life could be so fine, fine as wine. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, Casanova. If I never had 1 cent, I'd be rich as Rockefeller, gold dust at my feet.
Gillespie on the sunny side of the street. Миш, ты знаешь, я вообще-то никогда не слышал, он нормально пел, скажем так, да? Так, я
нормально?
Говорю. Да, он нормально, да. Слова, а почему? Бум-бум-бум. Вот, а здесь он все, и слова понятны.
Да, и правильно выговаривает.
И правильно выговаривает.
Без акцента.
Все нормально, да, on the sunny side of the street.
Но тут интересный, вот этот диск интересный, мы тут перескочили в 57-й год сразу, тут диск называется Sunny Side Up. Здесь играет два выдающихся саксофониста, Санни Роллинс и Санни Стит.
Так.
И вот Дизи с ними. Это очень такая необычная
играть.
Такая пластинка.
Спокойно мог играть.
Да. Ну вот труба у него, ты помнишь, какая была?
Да, вот, кстати, да? Хочу тебя спросить, а почему она такая вот вверх, раз?
На 45, под 45 градусов.
Да.
В шоке
так надувало.
Да, Дизи, он же был... Вот мы 2 недели назад, когда говорили о Монке, мы не раз отмечали, что он был исключительно экстравагантный человек.
Ну.
Дизи тоже был экстравагантный по-своему. Он любил всякие хохмы, коленца на сцене во время выступления устраивать.
Он не стоял спокойно.
Да,
он обязательно тусовал.
Это не нравилось Майлсу Дэвису и не нравилось Колтрейну, которые вели себя на сцене спокойно. Ну, у каждого своя манера, что его, не будем его за это осуждать. Ему так нравилось. Вот. Но ты помнишь, как он щеки надувал?
Щеки.
Это же у него щеки как резиновые.
Огромные, да? Да, такой пищащий.
Потрясающий.
Да,
помнишь, вот когда мы были на концерте в 90-х, году с тобой, последний, так сказать, перед пресловутой перестройкой. Там плакатики эти были замечательные, фотографии Дизи Гиллеспи с раздутыми щеками и такая труба по 45 градусов. Дизи написал книгу в 79-м, по-моему, году, которая тоже оригинально очень называется. Она называется так: «To be or not to bop».
Так,
перефразировал известный фраг. И вот в этой книге он, в частности, описывает историю, каким образом у него такая труба стала оригинальной. А история очень простая. Значит, они отмечали день рождения его любимой жены Лоррейн, о которой мы вспомним попозже, балладу послушаем, очень красивую. И Дизи расслабился, поставил трубу там на стоечку на сцене, а там были были какие-то плясуны. Один из них споткнулся и рухнул на его трубу. И когда Дизи поднял трубу и видел, что она вот приобрела такую необычную форму, он сразу подул в нее, как настоящий экспериментатор, и увидел, что звук-то изменился, и ему как-то запал вдоль какой-то тональность, не тональность, тембр изменился.
Ну, да, как-то что-то по-другому.
На следующий день трубу ему эту выправили запросто.
Да.
Но ему запомнилось, что звук... И тогда он обратился там уже к человеку, который, ну, готовил там в мастерскую, и ему изготовили специально такую трубу уже, специально, под 45 градусов. Ему так понравилось, и значит, это было в 53-м году. И с 53-го года он стал... Вот играть. Так, и вот такая физиономия. Огромные щеки, как резиновые, и труба кверху 45. Это его, так сказать,
знаковая вот такая.
Ну, знаешь, самое смешное, что он побежал патент получать на свою трубу.
А уже был.
А он уже был где-то за 50, 60 лет.
Там один из его знакомых сказал, что Дизи все-таки, по-видимому, даже он утверждал, видел такую трубу за много лет до этой истории в Манчестере. Так что история немного темная.
Ну, неважно.
Ну, вот давайте, значит, мы все-таки, тут я сгоряча, мы пропустили одну вещь, которую я намечал. Вот прослушаем сейчас, да? Знаменитую песню.
Сгоряча?
Да, сгоряча.
Не пей. Сколько я тебе раз говорю? Не пей перед программой.
Послушай My Melancholy Baby.
Все это для Коли. Это Коля Котов.
Николай, ты не против? Давай.
Миша, знаешь что, по-моему, в те времена, когда он выходил на мировой уровень, как говорится, да, его ведь не все воспринимали, о, какой талант, какой талант. Критика его ругала довольно здорово, джазовая критика, между прочим, все любили «Добрый старый свинг» там и прочее, прочее. Даже музыканты с именами,
ну,
говорят, что это он там играет.
Ну, это было же новое направление, да, все-таки. Да, хотя оно не на пустом месте возникло,
я
как
понимаю,
все.
Да,
то есть, как бы это опиралось на свинг. Но, тем не менее, видишь, они вот, значит, быстрые смены гармонии, потом они часто такие темповые вещи играли, демонстрируя свое мастерство,
да,
парки.
Не могли
это, так сказать, это утомляло.
Это да, конечно.
Это было новое утомление. оформлял, и ворчали, что, мол, что ну, это? Китайский джаз.
Ну,
китайский
понятно. Джаз. Да, это кто это называл его?
Да, Кэп Кэллоуэй, который его и выгнал за это. Ну, и другие. Ну, это все было непросто. Вот. Но давайте мы сейчас, вот так как у нас уже первый час к концу исходит,
а что ты
давайте
хочешь?
Сейчас поставим
чем закончить?
Тоже вот вещь вот с этой же диска, тоже Sunny Side Up, где вот такое уникальное сочетание Sunny Rollins.
Поехали. Sunny Rollins Side Up. Хорошая, да. Хорошая мелодия, ты понимаешь. Но все-таки потом он развернулся во всю еще в одном оркестре.
Ну, у Билли Экстайна он играл, в Чарли Парке. Там, где Майлз Дэвис их увидел.
Вот Экстайн сказал, разные ребята,
Майлз Дэвис, когда прибежал, это в Сент-Луис, они приехали, и он увидел, как... Он говорит, ну, просто разинув рот сидел, как они, Чарли Паркер, Дизи Гиллеспи, когда играли, не только зрители, но и члены оркестра, сами музыканты смотрели в изумлении.
Как они так могли играть-то?
Играли.
Это вот. Да. И Билли Экстайн их поддерживал. Говорит, да, ладно, ребята, играйте.
У него был прогрессивный очень
да,
оркестр.
Да, да,
они
да.
до этого играли у Эрла Хайнса. Ну, там тоже ну, было хорошо все. Но потом они все с копом. Но... Сара Вон, Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи перешли в оркестр. И Билли Экстайн тоже у Эрла Хайнса.
Ну, да,
они,
да.
Он организовал свой оркестр. Это был
это
очень
был
прогрессивный оркестр.
Да. И сам Экстайн был прекрасный. Да. Хорошо, давай слушай, что дальше.
Давайте сейчас послушаем вещь, которая называется After Hours.
After Hours.
Что это означает? Okay. Это вот когда музыканты сами себе как играют, то есть после выступления.
Ну, да.
Для себя.
Отработали,
раскованно.
Для себя
раскованно.
Да. Хорошо.
Thank you. We'll be right back.